Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Ветхого Завета. Я только вкратце хотел напомнить, что мы говорили на первой лекции о книге «Бытие» как авторитетной и достоверной, той, которой мы можем доверять. Мы также узнали, что книга «Бытие» является книгой «Начал», где мы узнаем о происхождении человечества, человеческого рода, наций и, к сожалению, греха. Но также мы узнаем из книги «Бытие» о спасительной миссии, Божьем плане спасения для человечества через избранный Богом израильский народ, через патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Мы также говорили о том, что израильский народ, оказавшись в Египте, был порабощен, но по Божьей милости был освобожден из рабства и Египет, и его идолопоклонническая система была жестоко и строго наказана Богом в 10 казнях. Народ израильский, странствуя по пустыне, в книге Левит получает институт священства, в книге чисел происходит появление нового поколения, и в книге Второзакония Моисей напоминает нам о законе, обновляя завет с новым поколением. Далее, в книге Иисуса Навина мы узнаем о исполнении Божьих обетований, данных Израилю, когда народ получает ту землю, которую Бог обещал патриархам. Грехи окружающих народов, наполнявших Ханаан, были наказаны, и Божий народ поселяется в обетованной земле. Но на смену книги Судей приходит, на смену книги Иисуса Навина приходит книга Судей, где мы узнаем о непослушании и повторяющемся цикле греха народа израильского. В конце книги Судей мы видим печальную картину, которую нам рисует автор. Скорее всего, книга была написана Самуилом, но книга Руф является проблеском надежды, где мы узнаем о том, как благочестивая женщина становится прабабушкой обещанного царя Давида. И вот сейчас речь пойдет о книге царств. Первая книга царств «От судей к царям». Она имеет простой план, где вначале мы читаем с 1 по 5 главу о подготовке к монархии и с 10 по 31 о царствовании Саула. Ключевыми отрывками будут являться следующие. Это 3 глава, 14 стих. «Господь найдет себе мужа по сердцу своему». И 15 глава, 22 стих. Позвольте мне прочитать. Я читаю из 15 главы, со 22 стиха. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертв, и повиновение лучше только овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как и волшебство. И противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Итак, книга царств. Кто написал книгу царств? Как говорит традиция, предание, книга царств была написана Самуилом. И еврейское предание указывает на Самуила как на автора. Трудность этого мнения возникает в связи со смертью Самуила, о которой мы читаем в 25 главе книги царств, первой книги царств. Поэтому нет причины отрицать, что Самуил мог написать значительную часть первой книги царств, к примеру, с 1 по 25. Но мы не можем с точностью сказать, кто является автором книги царств. Какую же цель преследует книга царств? Она троякая. Во-первых, записать установление еврейского царства, показать правосудие Божье в отказе от дома Самуила в пользу дома Давидова и записать подъем служения пророков. Каких два самых важных события, о которых мы читаем в книге Царств? Это, во-первых, установление монархии. На самом деле закон Моисея включал особые наставления для царя во Второзаконии, к примеру, 17 глава. Однако, этот период истории в Израиле начался лишь только в первой книге Царств, 8 глава. Народ греховно желал иметь царя вместо Бога. Целью монархии было то же самое, что и цель судей – сохранить порядок вообще в обществе и защитить народ от врагов. И второе, наибольшее событие, о котором мы можем читать в книге Царств, это порядок Божьих глашатаев, известных под названием пророки. Итак, Самуил, последний судья в Израиле, главы с 1 по 9. Автор сопоставляет семью Самуила с семьей священника Илии. Елкана и Иоанна, родители Самуила, воспитали благочестивого сына и отдали его на служение. Вот как записано в наших заметках. Автор сопоставляет Самуила и семью Илии, священника. Анна молилась, но Илия не мог понять, молится ли она, или она же пьяна. Илкана и Иоанна воспитали благочестивого сына и отдали его на служение Господу. Сыновья же Илия были жадными, распутными. И Илья не укорял и не останавливал своих сыновей. Их полное игнорирование Господа и его предостережений привело к обещанному суду. Одним из пророков было предсказано, что Бог совершит свой суд. И этот Божий человек также пророчествовал о том, что Бог постановит, даст верного священника. Затем мы читаем, как Бог возвал к этому верному священнику в 3 главе. Итак, восхождение и падение Саула, первого царя в Израиле. О нем мы читаем с 10 по 31 главу. Вначале мы говорим об успешном служении Саула. Саул хорошо начал свое царствование. Мы читаем, как Бог дал ему иное сердце, 10 глава, 9 стих. И он одержал победу над аммонитянами. В результате народ возродил царство, обновил царство. В Галгале, 10 глава, с 1 по 14 стих. Мы читаем, что Саул начал скромно и даже работал на своем собственном поле, несмотря на то, что был уже царем. Но, к сожалению, хорошее начало было сменено первым грехом и непослушанием, о чем мы читаем в 13 главе. В этой главе речь идет о первом большом грехе Саула, когда он посягнул на служение священника. Мы помним, что он оказался в тяжелой ситуации, когда был перед вызовом. Фактически его разбегающаяся армия должна была вступать в битву с филистимлянами, оказавшись без людей, без армии, без оружия. Он посчитал для себя возможным приступить Божье повеление и сам совершил всесожжение, жертву. И вот здесь мы читаем, что, проявив это непослушание, он фактически лишается царства. Как я уже читал, сказано в Библии, 15 глава, с 22 стиха. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». На смену одному непослушанию пришло второе. И таким образом Саул только усугубил свою ситуацию, свое положение. Позже о нем мы читаем, что он был лишен своего царства. И Бог, как сказано, забрал свой дух. Дух Господень отошел. Что значит «почил Дух Господень»? Что значит эта фраза? Дух Святой пребывает на человеке определенное время для определенной выполнения определенной задачи. А вот есть несколько примеров того, как об этом мы читаем в той же книге Судей или в той же книге Царств. Это не значит, что человек, как-то в случае с Самсоном, приобрел новое сердце или возродился свыше. Но это было действие Духа Святого, пребывающего на человеке для осуществления определенной миссии. Но есть еще более сложный вопрос. Что значит злой дух от Господа? По этому поводу существует три мнения. Некоторые считают, что, во-первых, Бог использовал падшего ангела, так же, как сатане позволил мучить Иова, допустив страдания в жизни Иова. Вторая точка зрения, что это, собственно, сам дух, злой дух Саула мучил его. И возможно, что Бог использовал доброго ангела со злой миссией. Скорее всего, что так последнее и было. И после того, когда повествование переводит свое внимание с Саула на Давида, с 16 по 27 главу мы читаем об избрании подлинного царя Израиля. Захватывающая победа, одержанная Давидом над Голиафом, верное и успешное служение, Божье благословение во всем, что делал Давид, говорит о нем как о следующем царе народа израильского. Но если говорить даже о самой победе над Голиафом, когда вы читаете его описание, оно просто поражает и многие заставляет сомневаться в подлинности того, действительно ли был такой воин, рост которого достигал более 3 метров, наконечник копья которого весил около 6-7 килограмм. Позвольте вам привести небольшую иллюстрацию современного Голиафа. Голиаф – это реальность. Стадник Леонид Степанович, украинский великан, рост которого постоянно прибавлялся по 2-3 сантиметра каждый год. И к дню его кончины достиг почти 2 метров и 75 сантиметров. Он весил порядка 200 килограмм. Это вот реальный пример сегодняшний, который показывает, что такие Голиафы действительно могли существовать. Наше внимание должно быть обращено на 28 главу, где мы читаем об обращении Саула к волшебнице из Айн-Дора. Что здесь произошло? Итак, перед своей смертью Саул обращается к волшебнице. Это грех, который ненавистен Богу. Но у нас встает вопрос, на самом деле, кто явился Саул? Действительно ли была способна волшебница вызвать дух, душу Самуила для того, чтобы представить ее Саулу? Я думаю, что нет. Судя по реакции самой волшебницы, когда она вскрикнула из-за страха, это было Божье вмешательство, когда Господь позволил явиться пророку Самуилу для того, чтобы обличить Саула. В книге Царств, первой книге царств есть некоторые богословские темы, на которые нам следует обратить внимание. Во-первых, Бог может изменить ситуацию, когда мы повинуемся Ему. Смотрите, вначале мы читаем о слабом, разрозненном, бессильном состоянии Израиля, неспособном себя защитить, находящемся в состоянии экономического упадка и печально моральной ситуации, как мы читаем об этом в книге Судей. Но вот уже в первой книге царств мы видим сильное государство, собранное и целостное, ставшее экономически процветающим и влиятельным, настолько сильным, что доминировало на всем Средиземноморье. То есть это стало возможным благодаря Божьему вмешательству в эту ситуацию. Бог силен изменить ситуацию, когда мы повинуемся Ему. Второе, мы не можем влиять на Бога. Повествование о ковчеге разъясняет четко этот момент. Вы помните ситуацию, когда сыновья Илии, желая одержать победу над своими врагами, филистимлянами, берут ковчег Божий, приносят его в военный стан на поле битвы, рассчитывая, что таким образом гарантирует себе присутствие Бога и автоматически победу. Другими словами, что Бог вынужден будет их защитить, если они только возьмут с собой этот сундук. Но сундук, даже святой сундук, не может защитить нас от Божьего наказания. Филистимляне также поняли, что они не могут влиять на Бога и были вынуждены отослать ковчег обратно в Израиль. Мы не можем заставить Бога делать что-то. А Господь учит нас: не моя воля да будет, но твоя. Некоторые верующие сегодня пытаются посредством молитвы и поста манипулировать Богом, так или иначе повлиять на Бога и добиться желаемого результата. Но Бог не терпит подобных манипуляций над собой. И с историей, захваченным ковчегом, это становится очевидно. Также мы понимаем, что вся верховная власть и Божий выбор за Богом. Бог тот, кто властен избирать и поставлять на царство, и отвергать и лишать царства. Анна молилась и явно во второй главе 6 по 8 стих: Бог делает все, что Он пожелает. Мы читаем, как Бог делает свой выбор. Он выбрал Самуила и оставил Илия. Он выбрал Саула, а затем оставил его. Бог оставил старших братьев Давида, а вместо них выбрал Давида. Бог избрал, чтобы поставить Мессию через Давида. Мы продолжаем наше изучение и двигаемся от первой ко второй книге царств, которая имеет простой план. В начале, с 1 по 10 главу, мы читаем о победах Давида. А позже 11-12 глава повествует нам о согрешении Давида и, как следствие этого, о всех тех печальных последствиях, которые постигли его. Но вначале давайте обратим внимание на ключевые стихи. Первый – это 7 глава с 8 по 16 стих, где Бог заключает завет с домом Давида, а также 24 глава, 22 стих. Позвольте мне прочитать этот отрывок, он находится в конце второй книги царств, где сказано следующее. «Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». Я заплачу, и не вознесу Богу жертвы, взятой даром. Итак, в первых 10 главах мы читаем о невероятных победах Давида. Во-первых, Давид помазан над царем над домом Иуды. Это было постепенное восхождение на престол. Затем Давид становится царем над всем Израилем. Завоевание и определение как столицы Иерусалима. Это был особый период, когда Давид стратегически понимал, что он должен определить столицу своего государства, которое было бы принято всеми фактически коленами. Положение Иерусалима и избрание его как столицы обеспечило долгое время единство государства Израиль, стало символом государства Израиль и местом, где Господь позже построил свой храм через царя Соломона. Давид переносит ковчег в Иерусалим. Желание Давида построить дом для Господа. Военная мощь и победы Давида. Об этом мы также читаем в этих разделах с 1 по 10 главу. И вот грех Давида. Грех Давида с Версавией стал поворотным моментом в его делах. Его семья распадается на куски. Когда Амон обесчестил Фамарь, Авессалом расправляется без суда. И этот вкус господства силы соблазняет его на восстание. Позже мы читаем о тех печальных последствиях, которые пришлось пережить, перенести Давиду. Как я уже сказал, мы читаем о том, что Амон, сын Давида, изнасилует свою сводную сестру, тем самым напоминая Давиду о его собственном грехе. Авессалом убивает брата и восстает против собственного отца. Савей поднимает восстание с попыткой отделить северное колено. И вот последнее, о чем мы читаем, что Давид проводит перепись населения. Перепись сама по себе не являлась грехом. О ней мы читаем, несколько раз упоминается в Священном Писании. Но вот то, что фактически сделал Давид, переписывая, мы понимаем из тех мотивов, которые были у него на сердце. В этот какой-то момент, желая полагаться на силу армии, на многочисленность своего народа, Давид перестал надеяться на Бога. Вот, позвольте прочитать из наших заметок. Возникает вторая проблема. Кто подтолкнул Давида к проведению переписи? Во второй книге Царств, 24 глава, 1 стих, мы читаем о том, что это Господь побудил Давида. А в первой книге Паралипоменон, 21 глава, 1 стих, говорится, что это было от сатаны. Что же действительно произошло? Мы полагаем, что оба утверждения правильны. Вероятно, сатана непосредственным образом побудил Давида, а затем Бог позволил сатане осуществить эту провокацию. Эта ситуация вполне напоминает первые две главы из книги Иова, в которых и Бог, и сатана участвуют в страданиях Иова. Точно так же и Бог, и сатана участвуют в распятии. Цель сатаны состоит в том, чтобы разрушить, уничтожить Сына Божия. Цель Бога состоит в искуплении человечества через смерть Его Сына. Мы двигаемся дальше, и теперь бы хотел представить вашему вниманию следующую книгу. Это третья книга Царств. Она имеет такой же несложный план, где вначале мы читаем о едином царстве во время Соломона с 1 по 11 главы, а далее о разделенном царстве. Ключевым отрывком третьей книги царств являются следующие стихи. Третья книга царств, 9 глава с 4 по 5 стих. «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои, законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израиля». Следующий отрывок. Третья книга царств, 11 глава, 11 стих. «И сказал Господь Соломон, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Единое и разделенное царство. Давайте посмотрим с вами, когда была написана книга. Третья книга царств. Дата написания третьей и четвертой книг царств попадает приблизительно на Вавилонское изгнание. Более конкретно, они были написаны после вывода Иеремии из дома темничного, 562 год до Рождества Христова, о чем есть запись в четвертой книге царств. И прежде 538 года, когда был издан указ о возвращении, о котором нет упоминания в третьей и четвертой книге царств. Таким образом, мы с относительной точностью можем установить дату написания этой книги. Цель, которую преследует автор, написав эту книгу. Книга царств, 3 и 4, состояла в том, чтобы показать, как каждый последующий правитель решал дела с Богом, выполняя свои обязанности по завету. Вторая цель состояла в том, чтобы осуществление событий, которые были важны с точки зрения Бога и его программы искупления. Период времени, который охватывает третья и четвертая книга царств, как я уже это сказал, это период с 586 года до Рождества Христова, и он длился период 385 лет. Здесь мы читаем о том, что Северное царство Израиль и Южное царство Иуда позже были разделены. Общая статистика Северного царства. Она состояла из 10, эта конфедерация состояла из 10 колен. Известно под названием Израиль или Ефрем. Начала существовать в 931 году до Рождества Христова при разделении царства. И в общей сложности имела 19 царей и 9 династий, в которой не было хороших царей. Столицей была Самария. Северное царство, север, был завоеван Ассирией в 722 году до Рождества Христова. И, следовательно, период Северного царства продлился 210 лет с 931 по 722 год. Общая статистика южных царств. Она состояла из двух колен под названием Иудея. Царство началось в 931 году до Рождества Христова. При разделении царства имело в общей сложности 19 царей, одну династию и одну царицу из династии Давида. Иух имел 8 хороших царей, и столицей его был Иерусалим. Царство Иудея, царство израильское, было завоевано в 586 году до Рождества Христова. Следовательно, оно продолжалось 325 лет до 606 года. Теперь давайте посмотрим с вами более детально главы с 1 по 11. Восхождение на престол. Соломон был помазан на царство, 1 глава. Он получает по смерти отца завещание. Царь Давид приказывает Соломону, как тот должен поступить. Соломон избирает мудрость 3 главы. В 3 главе он понимает, что своими собственными силами он не может управлять этим государством, не может руководить таким количеством людей и нуждается в Божьей мудрости. В 8 главе мы читаем о посвящении храма. Вот. И в конце мы читаем о трудностях в жизни Соломона. К сожалению, жизнь его не была безоблачной, и его непослушание, неготовность от всего сердца следовать Слову Божьему и Божьим заповедям, как это делал Давид, привели позже к разделению царства. Бог сказал: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и устава моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Посреди этой грустной главы о непокорности есть проблеск надежды. Бог говорит, что Он всегда будет наказывать потомков Давида за грех Соломона, но не на все дни. Слава Господу, что есть вот эта ставка, есть вот это, но не во все дни. Даже в осуждении Бог милостиво говорит, что осуждение Давида не будет продолжаться вечно. Окончание этого огорчения, безусловно, произошло с рождением Иисуса Христа, великого потомка Давида. Здесь есть урок для нас. Даже когда Бог строго наказывает нас, Он не вполне взыскивает с нас. Даже когда нам приходится пожинать последствия нашей греховности, Бог все равно проявляет свою милость по отношению к нам. А мы двигаемся дальше, и нашему вниманию представлена 18 глава. Илья на горе Кармил. Здесь Илья бросает вызов Вааловым пророкам. Он призывает людей принять решение о том, кому они будут служить, как Богу. Его Богу или Ваалу. Он предлагает, чтобы Вааловы люди положили тельца на жертвенник и сделали то же самое. Бог, который ответит огнем, и есть тот Бог, Бог истины. Истинность Бога. Интересно то, что Бог Хананеев, Ваал, являлся Богом огня, грома и мол. То есть это было естественно для такого Бога произвести огонь с неба. Но мы знаем эту историю. Вааловы пророки не смогли ничего сделать. И Бог показал свою истинную силу и власть. Мы двигаемся дальше, и теперь я хотел бы предложить вашему вниманию 4 книгу царств. Она имеет такой же простой план, где мы читаем падении Израиля с 1 по 17 главу и с 18 по 25 о падении Иуды. Ключевыми отрывками этой 4 главы являются следующие. Это 6 глава, 16 по 17 стих. И сказал он: «Не бойся, потому что те, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, вокруг колесницами огненными, кругом Елисея. Это ключевой отрывок, который помогает нам лучше понять четвертую книгу царств. Итак, падение Израиля и Иуды. Во второй главе мы читаем о том, как пророк Илья был взят на небо. Далее мы читаем о чуде Елисея с воскрешением мальчика и елеем для бедной вдовы. 17 глава повествует нам о падении Израиля. Вот как написано в наших заметках. Падение Израиля и ассирийский плен. В течение 209 лет Северное царство не слушалось Бога и не следовало его заповедям. Северное царство имело 19 царей, и ни одного из них не было хорошим. Результатом отступления и греха является то, что Бог осудил Северное царство и выдал его врага. Далее мы читаем о благочестивом царе Езекии в 18 главе. Глава 18 и последующие главы – это история выжившего царства иудейского. Глава начинается со знакомства с царем Езекии, который делал угодное в очах Господа, во всем так, как делал Давид и отец его. Это сказано лишь о трех других царях Иудеи – Асе, Иосафате и Осии. Причина, по которой о нем так сказано, состоит в том, что он удалил ложных богов и ложное богопочитание. И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. В этом есть и секрет, урок для нас, секрет успешного следования за Господом. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, которые заповедал Господь Моисей. Но в 24 и 25 главах мы читаем о падении Иерусалима. Осада продолжалась около 19 месяцев. Согласно Иеремии, 52 глава, с 4 по 7 стих. Она началась в 9 год Сидекии, а в 588 году, в 10 месяц и в 10 день. Атакующие вавилоняне проломали стену и вошли в Иерусалим в 11 год, 586 год до Рождества Христова, 4 месяц, в 9 день. Вавилоняне сожгли храм, дворец и большие дома в Иерусалиме. Они также разрушили все стены вокруг города. Народ Иерусалима был уведен в Вавилон. Только некоторые из беднейших были оставлены для обрабатывания земли. Царь Сидекия также был уведен в плен в Вавилон, после того, как был схвачен и ослеплен. На этом заканчивается печальная история царей израильских. Но не заканчивается история Божьего народа, о которой мы поговорим на следующем уроке. Спасибо большое за ваше внимание.